радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы выносим на обсуждение тему, которую никогда раньше в эфире не поднимали. И тем более, мне кажется, это будет очень важной передачей не только для слушателей, которые в целом интересуются судейской системой Российской Федерации, но и в первую очередь для тех, кто выбирает для себя дальнейший путь, связанный именно с этой системой. А может быть, пока еще об этом пути не задумывается. Сейчас я говорю о старших школьниках. Итак, в нашем городе уже 15 лет работает северо-западный филиал Российского государственного университета правосудия. 15 лет назад он был учрежден распоряжением Верховного суда Российской Федерации. В целом, Российский государственный университет правосудия существует уже 20 лет, и работа проделана огромная за эти годы, в Петербурге в частности. И сегодня в передаче речь пойдет о новой программе подготовки судей и государственных служащих аппаратов судов. Программа, обратите внимание, от школы до университета. Эта программа разработана энтузиастами совместно с северо-западным филиалом Российского государственного университета правосудия. Ну и, конечно, проблема подготовки судей сегодня актуальна в связи с расширением круга функций мировых судей и организацией в Российской Федерации нескольких центров сосредоточения судебной власти. И вот одним из таких центров стал Петербург. Сегодня в нашей студии Ярослав Борисович Жолобов, директор северо-западного филиала Российского государственного университета правосудия. Ярослав Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели радиоклуба.
Ярослав Борисович, судья в отставке, судьей проработал 21 год и уже успешно возглавляет достаточное количество времени Российский государственный университет правосудия в Петербурге. Вторая участница передачи – директор Санкт-Петербургской гимназии «Стерх» Ирина Васильевна Сергеева. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Частная школа гимназии «Стерх» основана в нашем городе в 1996 году, так что тоже имеет богатую историю, является, в общем-то, одним из старейших учебных заведений, которые являются негосударственными и учат ребят по полному циклу с 1 по 11 класс. Именно гимназия «Стерх» и университет правосудия в Петербурге задумали программу, о которой сегодня мы вам расскажем, задумали реализовывать с подачи ее авторов. Авторы профориентационной программы по правосудию для старшеклассников. Панина Елена Николаевна, кандидат экономических наук.
Добрый день.
И Михайлов Игорь Павлович, практикующий юрист. Игорь Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот в таком составе, уважаемые слушатели, мы сегодня будем вести беседу в прямом эфире. Итак, подготовка кадров для судей, для судейской системы Российской Федерации, подготовка судей, подготовка сотрудников аппаратов. Ну и, конечно, взаимодействие судов российских с общественностью – это актуальнейшая тема. Я думаю, об этом Ярослав Борисович Жолобов сегодня в процессе эфира тоже скажет. Ваши вопросы можно задавать по телефону 325-61-77. 325-61-77 – телефон прямого эфира. Вы можете воспользоваться услугами оператора связи, позвонив по телефону 680-15-16 и коротко надиктовать вопрос, оставив свой контактный телефон и назвав себя 680-15-16.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ярослав Борисович, 15 лет университету правосудия, я буду коротко называть, в Петербурге. Чем было продиктовано создание этого высшего учебного заведения 20 лет назад? Почему Верховный суд Российской Федерации принял такое решение? Как развивались события и как выстраивалась работа университета, филиала здесь в течение последних 15 лет?
Ну, первое, хотел бы сказать о том, что здесь даже решение было принято не Верховным судом, а был указ президента Российской Федерации о создании такого учебного заведения. Тогда называлась Академия правосудия, и создавалась она для повышения квалификации судей и работников аппарата суда. Но в ходе этой работы, которая началась с 98 года, с 11 мая, был выяснен и следующий вопрос о том, что только повышение квалификации судей, этого недостаточно, и должен быть такой более полный цикл, начиная со студенческой скамьи, чтобы была целенаправленная подготовка готовности к работе в судах, причем на различных должностях, не только судей, но и секретарей, помощников, поскольку требования с каждым годом к ним повышаются и растут. И в связи с этим было принято решение о создании полного образовательного цикла. А поскольку у нас страна большая и необходима была подготовка судей и студентов по регионам, было создано 11 филиалов поэтапно. И вот наш филиал был создан 28 февраля 2003 года и начал успешно работать. Сначала он располагался у нас на улице Таврической, дом 17, здание. Сейчас мы находимся в центре фактически города, возле Петропавловской крепости. Это Александровский парк, дом 5. Более того, это мы располагаемся в историческом здании Института травматологии имени Вредена, который просуществовал, проработал, вернее, там с 1906 года по 1995 год, пока им не предоставили новое здание. Но в последующем нам удалось разместиться именно там. И вот эта аура центра города, сердце города позволяет нам, скажем так, успешно нам развиваться.
Ярослав Борисович, хочу сразу сказать, что находитесь вы не просто в старинном здании, а у вас комплекс целый за собственной оградой, там и собственный сад, и релаксационная зона. Я бывала у вас, приоткрою слушателям секрет, для того, чтобы подготовить эту передачу. И действительно, место, где сердце бьется, Петропавловская крепость из окна видна, здесь же мечеть наша соборная, тут же Троицкая площадь. Ну, в общем, замечательно. Лирика, лирика.
Но это как раз налагает определенную ответственность, потому что мы должны соответствовать содержанию Санкт-Петербургской истории, истории России как таковой. Тем более не секрет, что развитие судебных органов началось фактически с Санкт-Петербурга, поскольку отделение судебных органов от административных началось именно здесь, начиная с определенных указов Петра и в последующем появление такого судебного органа, как Сенат. И в связи с этим, конечно, у нас очень большая ответственность. Многие говорят о том, что у нас на сегодняшний момент очень много учебных заведений готовят юристов.
Да.
Это действительно так, достаточно очень много юристов готовят. Вопрос возникает в последующем в квалификации. Дело в том, что востребованность юридической профессии не снижается на сегодняшний момент, как бы кто ни говорил. Потому что у нас многие направления появляются проблемного характера. Это связано с тем, что у нас в 1991-1993 году резко поменялось законодательство, появился институт частной собственности, появились новые формы юридических лиц, новые взаимоотношения, договорные условия. И вы видите, как меняется законодательство. В административный кодекс буквально за последние 3 года внесено более 400 различных изменений. Уже такой, как бы кажется, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, такой уже устоявшийся институт,
да.
Изменения происходят фактически каждый год. Вот на сегодня у нас уже с 1 июня должен начать действовать суд присяжных в системе районных судов. Им передали больше полномочий. И опять это уже должна быть готовность не только судебной системы, но и общества.
Вот, Ярослав Борисович, на этом я попрошу вас остановиться подробнее, ведь это действительно нововведение, которое касается не только работы судов, так называемых мировых судей в районах, у них увеличится количество дел, и присяжный, вот этот институт присяжных, потому что каждого из нас могут привлечь, я имею в виду по законодательству Российской Федерации, это наш долг быть присяжными. Мне вот, кстати, недавно пришло письмо из района, что меня могут вот когда-нибудь в качестве присяжной в суд призвать, и я не имею права отказаться, это моя обязанность, я правильно понимаю?
Это правильно, и более того, вопрос опять становится в готовности самого общества, потому что, в принципе, суды готовы. И мы уже успешно рассматриваем дела судом присяжных довольно-таки давно. Эта система у нас в Санкт-Петербургском городском суде, в частности, в Ленинградском областном суде. Но есть одна основная существенная проблема. Мы видим, что на сегодняшний момент общество не готово само.
Люди сопротивляются быть присяжными?
Абсолютно. Дело в том, что для того, чтобы собрать коллегию присяжных, рассылается порядка 500 уведомлений для того, чтобы люди прибыли.
А нужно их всего?
А нужно их всего 12 и 2 запасных, выбрать коллегию присяжных таких. Вот когда рассылка 500 уведомлений расходится, прибывает на первый выбор коллегии от 40 до 50 человек. То есть вот государство потратило на 500 уведомлений, 40 человек прибыли, при этом людям тоже оплачивается о том, что они прибыли, и этот день у них был затратный, то есть они освободились от работы и прибыли. И тут выясняются другие обстоятельства. Могут ли быть они судьями присяжными или не могут быть?
А по каким критериям присяжных выбирают все-таки и кто решает?
Ну, там достаточно много. Первый критерий законодательный, который определяет, кто не может быть судьей, это люди, которые непосредственно работают в правоохранительных органах, например, в органах следствия.
Вы сказали, не может быть судьей. Вы имели в виду,
судьей
не может
присяжным.
Быть присяжным.
Ведь у него на период того, как он становится судьей присяжным, у него такой же статус, как у судьи. Такая же неприкосновенность, такая же защищенность. Даже заработную плату он получает в пропорциональном отношении, именно как судья за этот день отработан судьей присяжных. То есть у него на этот период появляется фактически защита как у статуса, как у судьи.
Но все-таки в эфире, Ярослав Борисович, я прошу, вы называете их просто присяжными.
Присяжными.
Чтобы
присяжными.
Мы не путали судью, который...
Присяжным.
Классического судью с присяжным судьей.
Классического, да, Игорь Павлович, с присяжным. Итак, мы остановились на том, что присяжным не может быть тот, кто в правоохранительных органах работает, и...
Заболевания, непогашенные судимости, достаточно много еще факторов и так далее. Но после этого еще не только эти факторы влияют, а дальше влияет вопрос по поводу того, что стороны участвуют в выборе этих присяжных. И по тем или иным причинам, узнав, кто участвует в суде присяжных, они имеют право высказать свое, скажем так, не то что недоверие, они выбирают, кто останется. И, как правило, на сегодняшний момент у нас коллегия присяжных с первого раза никогда не собирается. Как правило, это второй-третий раз. И представляете, насколько затратно. Тем более люди не представляют, что такое судебный процесс. И вот это как раз та тематика, которую мы тоже должны развивать, чтобы люди понимали, что это такое, как себя нужно вести, как примерно понимать диалог в судебном заседании простым языком, чтобы это было понятно. Это ведь и временные затраты, потому что каждое дело по временному затрату бывает разное. Бывает в несколько дней судебных, бывает месяц, а бывает тянется и 2-3 месяца, в зависимости от состава участников, в зависимости от количества свидетелей и от доказательств, представляемых следствием. То есть это довольно-таки объемный такой труд. И вот здесь вот нужна подготовка даже в некотором смысле и общества.
Но этим мы сейчас и занимаемся. Уважаемые слушатели, с 1 июня нововведение. В районных судах будут присяжные заседать, поэтому ждем уведомлений, ждем. И вот сейчас, Игорь Павлович, к вам, как к юристу практикующему, тоже обращаюсь, поддержите Ярослава Борисовича, чтобы вы сказали по поводу того, что присяжным быть есть смысл или... с какими-то другими словами обратиться к людям, как есть смысл относиться к тому, когда получат уведомление и пригласят прийти все-таки для того, чтобы свой долг выполнить?
Ну, я думаю, что здесь у наших радиослушателей, вообще у петербуржцев, если говорить о петербургском правосудии, вот местном, в конкретных наших городских условиях, мотив один. Все же ждут от суда справедливости только так, как они ее видят. И это возможность прийти эту справедливость изложить в конкретном деле. Понятно, что присяжный судья, назовем его так, в отличие от классического судьи, частенько не будет юристом хотя бы, а уж там практикующим или профессионалом в какой-то конкретной правовой отрасли, там, допустим, уголовное право, тем более это будет редкость. Поэтому здесь как раз расчет на какой-то среднестатистический уровень юридической грамотности плюс чистоту сердца. Я понимаю так, и я думаю, что нашим петербуржцам такие предложения надо принимать, поскольку если такой оборот справедливости запустить через присяжных судей, то, наверное, изменится отношение к судебной системе, которая сегодня, ну, скажем так, корректно сдержанная.
Кстати, я хотела именно это сказать. Игорь Павлович, вы сформулировали мою мысль, что, наверное, чем чаще и активнее петербуржцы будут принимать участие в работе судов как судьи присяжные, тем яснее будет картина о работе судов как таковых, и какие-то мифы или, скажем, представления, уже устоявшиеся, негативные, они могут быть размыты. И это тоже хорошо. У нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, добрый день, меня Дмитрий зовут.
Слушаем,
вот,
Дмитрий.
Скажите, пожалуйста, кто должен контролировать профпригодность судей?
Кто должен контролировать профпригодность судей? Наверное, Ярослав Борисович, вам ответить.
Ну, на самом деле, могу сказать, сейчас настолько достаточно жесткий отбор кандидатов в судьи, поскольку им приходится пройти горнило определенных и проверок. И первое – это начало – это сдача квалификационного экзамена, Коллекционный экзамен сдается соответствующей экзаменационной комиссии, в которую входят не только действующие судьи, но и представители общественности. Как правило, часто это преподаватели и профессора ведущих учебных заведений, которые очень строго относятся, в том числе есть даже представители адвокатских сообществ. Это первое. А второе – это требования и медицинских показаний, потому что они проходят и медицинскую проверку, и проверку семьи, и проверку, скажем так, жизни и деятельности этого человека до того, как он стал кандидатом.
Радиоклуб «На Карповке». Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Сегодня у нас в студии Ярослав Жолобов, директор северо-западного филиала Российского государственного университета правосудия, Ирина Сергеева, директор Санкт-Петербургской гимназии «Стерх» и авторы профориентационной программы по правосудию для старшеклассников, кандидат экономических наук Елена Панина и практикующий юрист Игорь Михайлов. Вопрос вам, Елена Николаевна. Игорь Павлович, когда пришла идея создать вот такую профориентационную программу для старшеклассников? Собственно, в чем ее суть и каким образом думаете реализовывать? И когда?
Идея создания такой программы, она, наверное, все-таки витает в умах всех в нашем поколении, поскольку мы получали свое образование в Советском Союзе. И мы очень хорошо помним, что когда мы учились в школе, нам постоянно рассказывали о том, какие отрасли у нас есть, какие заводы есть, нас водили на заводы, нам показывали технологические процессы, нам рассказывали о профессиях, о их содержании.
Самых разных.
И какие люди должны быть, какие требования к этим профессиям, какого качества мы должны быть и соответствовать этим профессиям и так далее. То есть, когда мы с 1 по 10 класс учились, мы к 10 классу уже плюс-минус понимали, какого склада характера мы есть, какая профессия нам ближе. И мы выбирали институт не потому, где дешевле обучение, поскольку оно было все бесплатно. Мы выбирали по душе, по сердцу, и мы приходили в эту профессию, мы ее уже заочно любили, нам заочно уже нравился тот институт, мы любили преподавателей этого института, и мы с удовольствием учили, и оканчивая этот институт, мы очень четко понимали, что когда мы его окончим, этот институт, то мы будем трудоустроены на определенных предприятиях, мы пройдем трехлетнюю подготовку, причем мы же ведь все понимали, что мы приходим...
Трехлетнюю подготовку, простите, вы имеете в виду, когда человек по распределению приходил?
Да, когда мы распределялись, мы понимали, что мы совершенно, кроме теории, не обладаем никакими навыками работы, мы не обладаем пониманием ни документации, ни взаимоотношений в трудовом коллективе, потому что мы этого никогда не ощущали и не проходили. И у нас была возможность за 3 года понять, что такое коллектив, что такое командная работа, что такое несение ответственности за свою работу и за коллектив, в котором ты трудишься, то есть и за качество деятельности самого предприятия.
Да, когда качественно мы делаешь свою работу сам, и это влияет на общий результат предприятия.
Конечно,
да?
Мы гордились тем, что мы работаем на определенном предприятии, которое мы выбрали, и мы гордились самими собой, что мы достигли определенных результатов, как в учебе, и смогли приложить свои знания к определенному уже труду на определенном предприятии.
Это философская база.
Совершенно верно.
Практическая – это она другая. Немножечко, Ленка, продолжайте. Она практика чуть-чуть другом.
Ну, давайте, вы как авторы оба уже давайте подхватывайте друг друга.
Практика, мы столкнулись с одним. Вот Ленка вам то, что сказала. Есть набор теоретических знаний. Студенту его дали. А дальше встает вопрос. Ну, дали воину, надели на голову шлем, дали в руки меч, а в другую руку засунули щит. Как этим пользоваться? Вот он знает, что это меч, это шапка, это щит, и все. А как применять это в практике? И дальше встает вопрос, а как устроена сегодняшняя производственная ситуация в любой отрасли нашей жизнедеятельности, где мы зарабатываем деньги? И мы столкнулись с тем, что кроме ларька у нас никто никакого представления ни о чем не имеет. Есть здесь и некий местный колорит, потому что наша промышленность санкт-петербургская раньше очень богата в различных отраслях, она сузилась сегодня до конкретных отраслей, которые, так сказать, востребованы в рамках уже так называемой рыночной экономики. И поскольку мы занимались в основном в последнее время отраслью ЖКХ, мы увидели вот уже в этой конкретной отрасли по различным направлениям некоторые пустоты. Сразу должен сказать одну вещь. Мы вот Ярослава Борисовича нашли не сразу. У нас богатый опыт общения с вузами Санкт-Петербурга, но отклик мы нашли у Ярослава Борисовича.
Именно в Университете правосудия.
Так точно. По какой причине? На сегодняшний день судебная система, ну, на мой взгляд, личный мой взгляд, немножечко от жизни отстает. Соответственно, мы, имея практику в судах, Елена Николаевна такой же практикующий юрист, как и я, несмотря на отсутствие диплома, но это компенсируется богатым опытом. Значит, мы столкнулись с тем, что иногда с судьями разговариваешь и понимаешь, что судья действует по шаблону. Его нельзя в этом упрекать, у него несколько тысяч дел на шее висит. Но он действует по шаблону. За шаблоном теряется та самая справедливость, об этом мы говорили буквально до первой отбивки. И, соответственно, население, имея свое представление о справедливости, но не имея никакой подготовки, сталкивается с судьей, который имеет теоретические знания, имеет практические знания, но действует в режиме шаблона. Ему надо пропустить и в нормативные сроки завершить дело. И, найдя такое понимание в Университете правосудия, мы как раз и пришли к выводу, что специалиста, о том, о чем сказала Елена Николаевна, надо готовить так, чтобы он уже душой чувствовал, как локатором, куда ему двигаться, ребенку-то. И чтобы родители понимали и не делали из него фигуриста через коленку, ломая ему судьбу, а все-таки прислушивались к тому, чего хочет ребенок. Здесь мы нашли понимание у Ирины Васильевны. Это тоже не просто частное образовательное учреждение среднее, которое просто по шаблону, по формату, по конвейеру выдает аттестат зрелости по 11 классу. Она работает со сложными детьми, сложность которых заключается именно в их исключительности. То есть здесь ребенок гиперздоров и умом, и телом, но ему сложно найти себя в среднестатистической детской среде. И поэтому именно здесь мы нашли отклик в том, что есть тонкость понимания настройки детской души, куда его направлять. Поэтому дальше возникает вопрос формирования этой программы. Если сначала мы понимали, что это может быть только одна отрасль, которой мы занимались, жилищно-коммунальное хозяйство, сегодня мы понимаем, что через вот взаимодействие этих трех сторон, мы, Университет правосудия, гимназия Стерх, мы можем говорить о подготовке специалистов самого широкого профиля, и сюда надо будет просто потом подтягивать наших производственников, крупные предприятия, которые испытывают большой кадровый голод. И последнее. Суть нашей программы заключается в том, чтобы ребенок, получив институтский уже диплом о высшем образовании, знал свое предприятие географически внутри, архитектурно, извините за подробность, от того, где конкретно туалет находится и где конкретно он будет получать свою зарплату, и как между этими двумя точками будет складываться его производственная жизнь.
Ирина Васильевна, вопрос вам. Ну и как это может быть реализовано в гимназии? С чего начнете? Вы уже собираетесь это делать с сентября месяца?
Так называемый целевой набор, то есть то, что будет... Те ребята, которые придут к нам, первые, естественно, пройдут. Примем многих. Отсеется за этот период достаточно большое тоже количество детей. Вы же сами понимаете, что есть такое понятие, как государственный подход – это польза, а бизнес-подход – это прибыль. Так вот, о прибыли мы не говорим. Мы говорим о государственной пользе тех ребят, которых мы будем выпускать. Потому что, опять же, Ярослав Борисович только что произнес, необходимо большое количество юридически грамотных людей. В те же самые...
Суды присяжных, да.
Действительно, чтобы люди этого не боялись. Поэтому дети будут приходить, будем смотреть, потому что мы прекрасно понимаем, что здесь должно быть большой набор интересов, своеобразных качеств. Тут должно быть и структурное мышление у ребенка создано уже фактически, и знания, то есть память должна быть объемная. Это не сразу создается. Действительно, дети с лидерскими качествами, которые приходят к нам, зачастую они стремятся не столько даже, скажем так, знать, как... Надо, а скорее знать, как можно обойти. Дети разные, очень направленные, да, на данный момент. Поэтому будем заниматься тем, что мы конкретно будем готовить их к той ипостаси, которую говорит Ярослав Борисович и говорит Елена Николаевна. То есть будем готовить людей для государства.
Для государства, и пока мы говорим вот об этом направлении, все-таки взаимодействие и сотрудничество с Университетом правосудия.
Да, абсолютно точно.
Да, я бы хотел бы отметить о том, что после школы ребенок с чем сталкивается? Он сталкивается с жизнью. А право – это и есть жизнь. Начиная с заявления на приема на работу, начиная от своих социальных гарантий знания, начиная от знания от своих компетенций, независимо какой бы он профессии. И, как правило, это ребятам не достает, потому что они приходят даже в наши юридические вузы, мы смотрим, как это они делают, и мы понимаем, что они не готовы, понимаем, что такие же ребята, которые выходят из школы, они не готовы тоже прийти на предприятие, не готовы воспринимать, им нужно сдать направление, куда как двигаться, я поддержу полностью. И второе, сейчас очень много объема информации, мне жалко детей по одной простой причине, что им действительно нужно структурировать мышление, чтобы правильно выбирать эти знания, чтобы правильно откладывать у себя в сознание, в голове вот этот структурный ход мыслей, потому что информации много, но оно становится блоковое. Они информацию имеют, но они ее использовать не могут. У них нет внутреннего понимания, нет внутреннего чутья, нет жизненной интуиции, которая их отводит от многого. Поэтому воспитание, чем раньше, дать понимание. И мы не говорим о том, что они станут в будущем квалифицированными юристами или, там, например, судьями, там, прокурорами, следователями. Но они могут вот такой цикл, имея соглашение со школьной скамьей, понимание жизненное. А потом они будут сами уже выбирать профессию. Спасибо.
Ирина Васильевна, и еще один вопрос вам. Вы будете набирать вот по этой программе с нового учебного года. С какого класса, ребят?
Мы хотели бы, чтобы это были дети 8, 9, 10 класс. 11 – это уже выпускники, там надо заниматься уже выпуском. Там как бы вот некогда формировать. Да? Потому что мы столкнулись с тем, что если дети приходят в последний класс, они приходят, нам бы сдать экзамен. А нам сформировать личность надо. Для этого необходимо определенное время.
И вы будете набирать ребяток на эту программу из тех, кто учится сейчас в гимназии Стерх. И это могут быть
абсолютно
ребята,
сторонние дети.
Абсолютно из других сторонних
учебных заведений. Здесь есть одна проблема, которая скрывается вот в этом вот ЕГЭ. Оно приводит к тому, что, о чем сказала Ирина Васильевна, нам бы экзамен сдать, но это не экзамен, тест правильно заполнить, а это то, как раз о чем сказал Ярослав Борисович, блоковое мышление. В итоге, не будем туда углубляться, это отдельный предмет, как сдавать экзамены, но, опять же, Елена Николаевна говорила о советской системе образования. И когда я учился, тоже, в свою очередь, имея 3 диплома о высшем образовании, я понимаю другую тему, что наше советское образование как раз и давало то самое структурное, широкое мышление. И тогда была дискуссия в свои времена, когда говорилось, что мы либо получаем специалиста широкого профиля, либо узкого менеджера, как это типа на Западе. На самом деле, наша концепция, она говорит об одном – надо иметь возможность широкого мышления с последующим конкретным выбором.
Голос большого города. Радиоклуб на Карповке. С Натальей Савощик.
Сегодня мы говорим о судейской системе Российской Федерации, о насущных задачах подготовки кадров и смотрим шире, смотрим уже, так сказать, на то, каким образом можно и по другим направлениям, начиная с школьной скамьи, ориентировать нашу молодежь на выбор профессии так, чтобы потом не метаться после окончания вуза, а выбрать профессию так, чтобы прийти в конкретный вуз и уже знать, на какое предприятие ты рассчитываешь, в какой отрасли ты рассчитываешь всю свою жизнь реализовывать себя как лидер, как успешный человек. 325-61-77, телефон прямого эфира, 325-61-77, звоните, задавайте вопросы. Я напомню, у нас в студии Ярослав Жолобов, директор северо-западного филиала Российского государственного университета правосудия, Ирина Сергеева, директор Петербургской гимназии Стерх, и Елена Панина, и Игорь Михайлов. Это люди, которые являются авторами профориентационной программы по правосудию, в частности, для старшеклассников. Эта программа будет запускаться на базе гимназии Стерх и Университета правосудия. Ну и подходы контекстуальные, о которых сегодня Елена Панина и Игорь Михайлов говорят, они применимы, конечно, и к другим направлениям. У нас есть телефонный звонок. Назовите себя, говорите.
Здравствуйте. Я вот ваша тезка. У меня вопрос к Вячеславу. Извините, отчество не назвали.
Ярославу Борисовичу, наверное.
Ярослав Борисович.
Да, значит, Наталья.
Смотрите, у меня был уже такой талон, что ли, приглашение стать участником вот суда присяжных. Меня, значит, где-то там отобрали. Я не обладаю юридическим образованием, но я преподаватель. То есть, если, например, и как я поняла, вернее, из вашего вот короткого обзора, там достаточно может много времени занять участие, если меня, так сказать, отберут вот в эту почетную вот команду, скажем так. Ну вот, и у меня тогда получается вот накладки такие со студентами, как вы знаете, там не очень-то перенесешь, замены нету и так далее. Вот какие вот могут быть, и как бы там, значит, можно ли там вообще отказаться, или это просто неприлично, например, отказываться. Вот. И, ну, вообще, как, сколько это может по месяцам, вы сказали, может занять времени. В общем, вот такие какие-то практические вопросы, как их можно прояснить, вот, не знаю, прямо сейчас, может быть, как-то в общих чертах.
Наталья, спасибо, в общих чертах попробуем. Ярослав Борисович.
Ну, на самом деле, выбор производится путем случайной выборки тех кандидатов, которые должны пройти сито выборов присяжные, это первое. Второе, о том, что вы являетесь педагогом, достаточно много у нас в присяжных были педагогов. Что касается занятий, то здесь, конечно, должны решать заведующие кафедры и руководители вузов для замены в учебном процессе. И хотелось бы отметить, что фактически участие в суде присяжных – это фактически наша гражданская обязанность.
Ну, и если это длительный процесс, как вы сказали, Ярослав Борисович, ведь заранее суд не знает графика заседаний, верно? И ведь не бывает же такого, что сегодня заседание первое, завтра второе, послезавтра третье, подряд ведь присяжных не вызывают каждый день?
Ну, на самом деле, суд-то как раз структурировать, чтобы была ясность понимания и у присяжных, и у суда самого.
Заблаговременно, да?
Заблаговременно. Вот, например, процесс, когда моделируется, то сразу определяется примерно какие дни. Мы не сможем спрогнозировать определенные обстоятельства, которые зависят не от суда. Они могут зависеть от других участников процесса, возможности явки, неявки свидетелей, возможности доставки в зал судебного заседания того или иного лица. Вот эти технические моменты могут быть. И на самом деле сложно определить временной диапазон. Я говорю, что суд может пройти и в 2-3 судебных заседания, а может действительно затянуться в связи с необходимостью доставки явки свидетелей из других регионов, и тогда может затянуться. Но здесь все социальные гарантии на стороне того человека, который участвует в суде присяжных. И даже, говорю, расчет заработной платы идет от расчета заработной платы судьи.
Приходилось
если
ли вам...
Да, пожалуйста, я уточню. Вот Ярослав Борисович социальную основу сказал, как профессиональный судья. Для нашего радиослушателя, кто для Натальи Васильевны, которая задавала вопрос. На самом деле юристы, как в гражданском праве, так и в уголовном, адвокаты и представители сторон, не сидят в суде, как только начался процесс, ежедневно, месяцами. Все у вас будет, как у судьи, присяжного судьи, складываться в дату проведения заседания. Крайне редко бывает, когда заседание растягивается на 2-3 дня и объявляется перерыв, но такие ситуации бывают в зависимости от того, как действительно формируют процесс стороны процесса. Но надо понимать, что условно назначается дата заседания, вы ее знаете, за месяц, и вы можете уже переформатировать свой график работы. Потом, когда заседание в указанный день пройдет, вы будете знать очередную дату, она тоже, поверьте, будет не на следующий день, а через какой-то относительно длительный промежуток времени. А вот когда мы говорим о том, что процесс может даже на год затянуться, да, это не означает, что вы 365 дней будете вот ходить на работу в здание суда. Это означает, что в какие-то дни этого года, условно, раз в месяц, подчеркиваю условно, вы будете убивать целый день на исполнение своей гражданской обязанности. Поэтому вы сможете сформировать свой график на своем месте постоянной работы вместе со студентами и с кем угодно, и в данном случае вузы тоже повернутся, как и любые другие предприятия, в эту сторону и будут подстраиваться под этот элемент, потому что считать, что это государственная программа по совершенствованию правосудия.
Я еще раз хочу задать Ярославу Борисовичу Жолобову вопрос. Вы судья с 21-летним стажем, огромный опыт. Ну, суд присяжных в России работает не так давно. Сколько лет у нас суд присяжных? Это лет 15, я не ошибаюсь.
Да, в зависимости от субъектов.
В зависимости от субъектов. Вам, как судье практикующему тогда, в те годы, приходилось сталкиваться с тем, что сам человек хочет быть присяжным, а работодатель отказывает в этом? Или работодатель не имеет права отказать, если человек согласен и суд принимает его как судью присяжного?
Но на самом деле работодатель может даже понести и административную ответственность за это, поскольку, я говорю, это на сегодняшний момент фактически становится обязанностью, если нету препятствий иных. Потому что мы тоже прекрасно понимаем, когда отбирается коллегия присяжных, у нас участвует, например, фермер, у которого там свое хозяйство и нету подсобных рабочих, и он сам, например, ухаживает за коровами и так далее. Понятно о том, что его заявление о том, что он не может, очень внимательно в этом отношении рассматривается. Как правило, идут навстречу таким людям, которые вот сами своим трудом добывают, и этот процесс постоянный, он требует постоянного участия. То есть всегда есть определенные моменты и исключения, которые рассматриваются непосредственно при выборе коллегии присяжных.
Ну и мне хочется напомнить слушателям, что с 1 июня уже вводится вот это положение, и оно введено, о том, что в районных судах теперь будут также заседать присяжные, и нам с вами, наверное, уже скоро многим придут какие-то уведомления об этом, поэтому, уважаемые слушатели, отнеситесь к этому внимательно.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
Наш телефон 325-61-77. Звоните, задавайте вопросы. Пользуйтесь тем, что у нас в эфире в прямом сегодня разговор профессионалов, причем такой направленности, о которой мы редко в радиоклубе говорим. И я хочу, Ярослав Борисович, опять задать вам вопрос. Итак, у нас несколько создаются центров в России, где будут сосредоточены судебные органы, вот это вот наша судебная власть. Петербург – один из таких центров. И что здесь будет? Ну, мы знаем, у нас работает Конституционный суд. Как это все будет? Вот почему вот несколько этих центров в России создают? Для чего?
Ну, вопрос стоит в том, что идет дальнейшее совершенствование судебной системы, и в частности идет разделение инстанций вопроса обжалования судебного решения. У нас есть вынесение решения по первой инстанции, есть возможность у каждого участника судебного разбирательства обжаловать его в апелляции, и есть право обжаловать в кассационной инстанции. На сегодняшний момент сложилась ситуация так, что суды областные, краевые, городские имеют у себя и апелляционную, и кассационную инстанцию. Вот для разделения вот этих судебных инстанций было продумано о том, что создание отдельно кассационных еще судов и апелляционных, они будут создаваться не по субъектному типу, о том, чтобы не войти снова, скажем так, в какое-то территориальное деление, они будут сформированы совершенно по другому образу, даже не будут совпадать в полном объеме с округами, и будут создаваться, определяться в конкретных городах. И получилось так, что в Санкт-Петербурге у нас будет создано одновременно и кассационная и апелляционная инстанция дополнительно. Ну а с учетом того, что в Санкт-Петербурге уже находится Конституционный суд, Санкт-Петербург становится фактически судебной столицей.
Судебной столицей, и к нам будут тяготеть не только жители Северо-Запада, но, наверное, и шире.
Да, да.
И опять возвращаемся к тому, с чего начали сегодня передачу. И на повестке дня очень остро стоит вопрос качественной подготовки кадров для судов. Университет правосудия этим занимается в Петербурге уже 15 лет, существует университет в России 20, наш филиал 15. Возвращаюсь к Елене Николаевне Паниной. Елена Николаевна, вы и Игорь Павлович, ответьте, почему именно вот на этом, на этой философской платформе, о которой вы вначале сказали, что ребенок лучше, когда с школьной скамьи уже ощущает в себе какие-то предпочтения и начинает задумываться о будущем профессиональном пути, почему все-таки остановились, готовя эту профориентационную программу, задуманную к реализации на базе гимназии и университета, именно по правосудию, именно по правовому направлению?
В основе жизни нашей и жизнедеятельности, и в быту, и на работе, и когда мы приходим в магазин, все-таки наши отношения строятся на основе права. Поэтому Ярослав Борисович правильно сказал, что мы должны знать свои права, свои обязанности, мы должны понимать, в каких ситуациях мы нарушаем чьи-то права и порождаем конфликты. Может быть, мы и обижаемся на тех людей, кто с нами находится в конфликте, но мы не понимаем, что породили этот конфликт именно мы, и мы не правы. Поэтому вот это исключение, изначально исключить условия, которые порождают конфликты, ненужные конфликты, не давая им развиться в какие-то очень серьезные вещи, которые мы потом разбираем в судах и должны находить какие-то ответы для двух сторон. С точки зрения ли судьи, с точки зрения ли, когда мы выходим как защитники той или иной стороны, представители той или иной стороны. Поэтому в основе нашей жизни лежит все-таки право.
Так речь идет о правовом просвещении в широком смысле?
Нет,
или все-таки
немножко о другом.
Нет, речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что мы должны понимать, что мы живем все-таки в государстве. Наше образование сегодня оторвано от цели государства целиком. Почему? Я так вот
категорично
утверждаю, но это мое абсолютное мнение, и основано оно вот на чем. Государственные интересы, если бы государственный интерес в получении того или иного специалиста, той или иной профессии, определенные квалификации были бы заложены в программу обучения учащегося с 1 по 11 класс, а дальше были бы эти программы привязаны к программе подготовки вуза,
каких-то конкретных,
конкретных
вузов, да?
Абсолютно закрепленных. И когда бы этот человек молодой бы знал, что заканчивая школу, он 100% будет принят, если он соответствует определенным показателям качества подготовки себя как личности и профессионала уже на этом уровне, он будет принят однозначно в
тот или иной вуз, да?
И в вуз, он, заканчивая соответствуя определенным показателям, будет уже гарантированно трудоустроен. То есть фактически, приходя в первый класс или, допустим, в восьмой класс в гимназию Стерх, он знает уже, где он будет работать.
Но это вообще
вот
идеальная
это
история.
Тогда
вообще как-то можно
означает,
этого достичь?
Что да,
можно.
Наше образование соответствует государственным интересам. На сегодняшний день у нас совершенно государство по... Это по, я подчеркиваю, это мое личное мнение. У нас государство живет своей жизнью, школы, образовательные программы своей жизнью, они нацелены только выпустить, и что потом будет, никто не знает и не отвечает на этот вопрос.
На показатели
ребенку, не родителям, да, нацелены на показатели ЕГЭ. Потом начинаются дикие метания, куда бы поступить и как бы выбрать, потому что у нас вот есть 5 вузов. Но ведь как мы выбираем? По стоимости или куда нас взяли? А потом, когда нас взяли, мы перекрещиваемся и думаем, слава богу, нашего ребенка куда-то взяли, и на 5 лет история закончилась страшная. Но начинается 4 или 5 курс, эта история страшная повторяется, а что теперь с ним делать вообще? Куда его теперь устроить, этого ребенка? Поэтому цель государства, на мой опять взгляд, она должна заключаться в том, что плановая подготовка должна осуществляться, и она должна быть нацелена жестко на интересы государства.
Но тут можно добавить одну вещь. Елена Николаевна сказала о том, каким всеобъемлющим должен выходить ребенок, уже вот пройдя среднюю школу, пройдя вуз и попадая на предприятие, как я уже сказал, зная внутреннюю его архитектуру. Но есть, однажды я прочитал книгу «Теория правового положения личности». Я забыл фамилию этого судьи Конституционного суда в отставке, но если свести содержание книги к простым вещам, то получается, база наших прав каждого гражданина, родившегося в России, это паспорт и Конституция. Пункт первый. Пункт второй. Права человека, прописанные в Конституции как таковые, считайте, что это большой гипермаркет, где самые простенькие права на нижних полочках, а самые сложные, сложносочетанные права, которых мы хотим достичь в своей жизни, в том числе и в плане карьеры, они на верхних полочках. И причем не забывайте, что мы живем в среде некой межличностной конкуренции. На одно и то же место могут претендовать куча народу, много соискателей. И вот тот, кто наиболее подготовлен с правовой точки зрения вообще, он дотянется до самой верхней полочки. То есть ему достанется кнопочка от того социального лифта, на котором он уедет на самый верх, а кому-то не достанется. Поэтому, когда я прочитал эту книгу, я просто очень хорошо понял, что этот судья Конституционного суда в отставке просто сказал: ребята, все просто. Вы сначала понимаете, что у вас паспорт и Конституция, остальное все зависит от вас. Но, Елена Николаевна правильно сказала, если государство не организует систему, которая будет содержать конкретные критерии, которым ты должен соответствовать, и не создаст мотивацию в виде более или менее гарантированной автобиографии, которую ты можешь сформировать, зная, что ты попадаешь в этот вуз, а потом на эту работу, а дальше все зависит от тебя. Без этого система образования теряет вообще конечную цель.
Ну и, насколько я понимаю, устранить именно вот это вот, вот этот диссонанс, это несоответствие, призвана программа профориентационная по правовым вопросам, по правосудию, я ее просто так называю, которая и будет реализовываться совместно университетом правосудия, гимназией Стерх, и авторы программы сейчас излагают ее суть, хотя вот пощупать, как мне кажется, сложно здесь, но мне понятно. Ярослав Борисович.
Ну, я бы еще добавил еще один аспект дополнения к нашим участникам. Вопрос такой, что в своей деятельности судебной, часто рассматривая определенные гражданские дела, убеждался в том, что мы в суде разрешали споры между гражданами, но мы не разрешали конфликты. И вот в связи с этим возникла ипостась о том, что конфликт это мы не разрешаем и цели часто не достигаем. И в свое время в Санкт-Петербурге в 2000 году мы применили новый институт примирительных процедур с участниками таких медиаторов. И поэтому, скажем так, я думаю, что здесь еще программа заключается в том, чтобы дети со школьной скамьи, студенты и просто взрослые люди уже научились жить и уметь разрешать конфликты в нашем конфликтном обществе.
Отличное решение. Радиоклуб на Карповке.
И 4 минуты до конца разговора в прямом эфире. Я хотела задать вопрос, Ирина Васильевна, вам, как директору гимназии Стерх. Как сразу вы приняли решение принять предложение Елены Паниной и Игоря Михайлова о том, чтобы вот такую программу все-таки начать реализовывать на базе вашей гимназии?
Не сразу. Года 2,5 шли разговоры, шло убеждение, шло понимание. Точно так же работали в судах. Я смотрела вообще, что это такое, насколько это вообще применимо к детскому сознанию, потому что, понимаете, мы все-таки это особое сознание. Да? Мы не должны сразу формулировать, скажем так, вот кирпичик из серии «правовой ребенок», «правовой человек». Да? Вот к этому надо подвести. Если просто заложить знания, они быстро высыпятся из этой коробочки.
Конечно.
А если в это сформировать личность, тогда она будет работать. Вот, поэтому я где-то благодарна Елене Николаевне и Игорю Михайловичу. Игорь Павлович, да. Где-то в какой-то момент я отступала назад, говорила, нет, ну это вообще невозможно. Потому что я понимала, что придут дети, которым нужны кому-то знания, кому-то просто пристроиться. Понимаете, вот опять цель будет другая, целеполагание будет разное.
Вот в чем зерно-то. Я каждый раз задаюсь этим вопросом. Как отследить, как мотивировать ребенка?
Наблюдать и растить. А дальше посмотрим. Да. Действительно, государство пока не дает задания на того, кто ему нужно. Он фактически отпустил сейчас свои бразды правления. Да? Раньше было какой-то государственный заказ на образование. Сейчас, ну, по крайней мере... Может быть, я не права. Это мое личное мнение. Поэтому, и потом мы не знаем, кто будет нам нужен будет через 2-3 года, какая будет профессия востребована, а информации море. Нужно научить их в этой информации не захлебываться, а выплывать и искать себе способы, скажем так, достойной жизни.
Ирина Сергеева, директор Санкт-Петербургской гимназии «Стерх». Я хочу задать вопрос вам, Елена Николаевна, и вам, Игорь Павлович. Каковы, на ваш взгляд, первоочередные задачи, которые стоят сейчас перед вами, гимназией Стерх, по набору ребят в эти классы, которые потом будут уже ориентировать молодежь и выпускников на именно правовое вот это вот поле, на то, чтобы себя в профессии применить уже, может быть, как человека, который будет осуществлять правосудие?
Ну, здесь, наверное, речь не о задачах, как таковых. Первая задача, которая была решена и решалась изначально, привязать программу подготовки учащегося к интересам производственного предприятия любой отрасли. Поскольку предприятие, выпуская продукцию, решает государственные задачи, то мы нашли вот такой способ обозначить, описать интересы государства и включить, и сформировать программу подготовки. Если уж у нас есть русский язык, то все-таки русский язык должен быть привязан к интересам самого предприятия. Почему? Потому что наш сотрудник предприятия должен грамотно писать, должен грамотно оформлять документы, понимать, для чего это нужно. Поэтому подготовка конкретного предмета, она уже ориентирована на интересы предприятия.
Ну, могу только лишь добавить, что, повторюсь, мы в разные вузы обращались с подобного рода предложением, нашли отклик только в Университете правосудия, но мы понимаем совершенно четко, что если предприятия нацелены на получение специалистов, которых не надо будет потом 3 года готовить, а этот цикл будет вшит в подготовку высшей ступени образования при получении диплома о высшем образовании, то мы просто приглашаем все остальные предприятия к сотрудничеству с нами для того, чтобы уже привнести более конкретно отраслевой колорит.
Елена Панина и Игорь Михайлов, в данном случае авторы профориентационной программы по правосудию для старшеклассников. Ну и, как вы сейчас услышали, эта программа, такой подход может быть экстраполирован на самые разные отрасли. Коротко, как Университет правосудия видит свое участие в этом? 30, буквально 20 секунд.
Ну, первое, конечно же, мы активно будем взаимодействовать с гимназией Стерх. Наши преподаватели поучаствуют в определенных и семинарских занятиях. Мы приглашать будем наших школьников поучаствовать в наших мероприятиях, узнать, что такое правое направление обучения и право как таковое.
Ярослав Жолобов, директор Российского государственного университета правосудия в Петербурге.